Значит, осталось у нас на повестке дня. Плюшки, баранки, вкусности. То есть всякого рода вопросы, которые смежные с транзитами, но непосредственно к транзитному прогнозированию не относятся. Значит, один из нюансов, который необходимо сказать. Мы начинали говорить о том, я напоминаю, что любое прогнозирование любым из способов предполагает, что если вы хотите увеличить надежность, вы прогнозируете дополнительными способами другого типа, пытаетесь найти те же самые показатели на события. Допустим, если мы ищем брак, мы ищем его в дирекциях, мы, возможно, найдем его в прогрессиях, мы должны найти его в транзитах. То есть мы должны найти взаимные подтверждения. Один из способов прогнозирования, который достаточно эффективен и основан на транзитах, это соляры. Соляры, по сути дела, зафиксированы на протяжении года транзит. Значит, скользкие моменты здесь есть какие? Соляр – символическая карта. Вот, и есть совершенно разные точки зрения относительно того, какой протяженность времени он работает, с какого места и времени начинает работать новый. Вот, я в эту тему как в болото заходить не хочу. Я хочу обратить внимание на следующее. Соляр действительно показывает то, какие транзиты, а также какие дома и события в этой жизни будут, в этом году будут наиболее значимы. То есть соляр позволяет нам из возможных транзитов, если мы не пользуемся дирекциями и прогрессиями, отсеять значимые темы, значимые дома, описанные в соляре, а также значимые аспекты транзитные, которые должны привести к событиям, ибо они есть еще и в соляре. Ну, к примеру, допустим, у нас в солярной карте находится трин Марс-Венера, имеющий отношение к первому, пятому солярным домам. Из соляра исходя, логика такова, что можем ожидать любовное влечение, развитие нашего любимого хобби, творческую деятельность, успехи, скажем так, или влюбленность ребенка, если так бы позволяет ситуация и так далее. Значит, ну, как бы дополнительные факторы, возможно, там Марс, Венера не типичны для этого планеты, но если есть дополнительные факторы, возможно, речь идет о беременности, например. Хотя, я бы сказал, что для Марса, Венеры логична любовная связь в первую очередь. Что можно теперь говорить? Зная, что аспект Марс-Венера выделен в соляре, любые аспекты Марс-Венера в транзитах на этот год будут повторной связью. То есть они будут указывать на моменты, когда реализуется заложенная в соляр программа. Марс-Венера соединение, Марс-Венера секстиль, Марс-Венера трин – это моменты, когда заложенная в соляр программа может выстрелить. Обходим сейчас вопрос о том, что в соляре есть свои способы прогнозирования, скажем, солярная прогрессия. Вот, я имею в виду использование соляров для улучшения транзитной работы, то есть транзит как основной метод прогнозирования. Это первый элемент. То есть аспекты, заложенные в соляре, будут чувствительны и создавать будут значимые на протяжении всего года запоминающиеся события в транзитах. А транзиты уже позволяют достаточно точно говорить, когда это будет происходить на протяжении года. То есть соляр таким образом становится раскрытым во времени. Еще один интересный момент. Это уже смысловой связанный с домами, что соляр может быть использован для того, чтобы указать на важные темы, которые мы опять же можем найти в транзитах. Допустим, на гороскоп солярного воплощения мы имеем управитель седьмого дома в первом, или, скажем, управитель седьмого и первого дома в десятом в соединении. Можем предполагать, что в этом году произойдет брак. Во всяком случае, типовые указания – это брачные при таком соляре. Значит, что мы можем теперь искать? Управитель седьмого дома в первом, одно из классических указаний. Управители первого, седьмого в гармоничном аспекте, особенно имеющие отношение к десятому дому. То есть достижение, некое памятное событие. Значит, солярные. Здесь смысл тот же самый, как который мы использовали в транзитах. Солярные дома аналогичны главному смыслу транзитного события. То есть соляр сам по себе является гороскопом года, даже без связи с натальной картой. Связь с натальной картой заложена в нем потому, что мы построили его на конкретное положение Солнца и места. Последствия, которые этот конкретно год принесет нам как таковым, вот это уже проекция соляра на натал. То есть куда это ведет, чем это закончится. Да. Причем, чем они более точные, тем наиболее интересен в этом плане год. Опять же, вот упомянутая Бернадетт Брэди с ее подходом к солярам предполагает, что вот наша типовая ситуация, когда мы используем соляр только с натальной картой, только в проекции на натал, не всегда как бы это интересно. Я пытался работать по ее методике, мне понравилось. То есть солярный гороскоп рассматривать независимо от натального, первоначально, как общее описание года. Если там мощные акценты на седьмом доме, значит ситуация брака отношений, или пятый, да, рождение ребенка, хобби, увлечение, десятый, карьера. То есть это здорово упрощает ситуацию, потому что при работе в солярах вероятность ошибки существенно увеличивается. Астрология знания избыточная, там очень много связей в натальной карте. Если мы к ней дополнительно добавляем еще одну карту солярную и еще начинаем смотреть между ними возможные взаимосвязи, получается настолько сложная структура, что без навыка или, скажем так, без твердой уверенности в том, что делаешь, есть вероятность попасть в просак, есть вероятность совершить серьезную ошибку. Поэтому мой личный подход в астрологии – упрощать, за что меня регулярно критикуют. Не в том смысле упрощать, как я вам приводил пример, приезжала в 92-м году или в 91-м в Харьков у нас одна астролог немецкая. Вот, она работает в области медицинской астрологии. И она мне, например, да и вообще нашим всем, нашей тусовке, запомнилась своим подходом к вопросу. То есть я с тех пор, вот, как бы каждый раз, когда идет разговор об упрощении, в астрологии вспоминаю ее. Равнодомная система домов от асцендента, 7 планет, 5 мажорных аспектов и ничего больше вообще. То есть ни парсов, ни производных аспектов, ни звезд, ничего. На все вопросы, вот используйте ли, нет, ей хватает. Я к тому, что можно работать и так, ради бога. Это такой примитивизм в астрологии, но главное, чтобы он был эффективен. Ей это подходит. Для медицинской астрологии, видимо, это вообще достаточно удобный ход. Вот. Я к тому, что, когда говорю упрощать, я имею в виду не примитивизм, то есть не сведение все до вот этого вот традиционного, жестко традиционного подхода, а просто по возможности устранения избыточной информации, которая ничего нового не добавляет, но новые ошибки создать может. И поэтому соляр для меня это, скажем, гороскоп года, который указывает на значимые аспекты, которые мы должны найти в транзитах в этом году, и это конкретные даты. Значимые события, это уже дома, которые мы планируем в этом году. И теперь мы ищем транзиты к этим домам, и значит понимаем их именно так, как это описано в соляре. Ну, допустим, тот же самый Юпитер, проходя по седьмому дому, дает массу новых возможностей, новые знакомства. Вовсе не всегда он дает брак. Но если мы в соляре на этот год видим правитель седьмого в первом, допустим, если мы видим там Юпитер, имеющий отношение к этому делу, то есть мы понимаем, в этом году по соляру, а если еще добавить дирекции до прогрессии, тоже будет хорошо, существует ситуация описания брака. Вот теперь мы берем транзит и смотрим, когда Юпитер выйдет на дисцендент. Начиная от этого момента, и на каждом моменте, когда он в седьмом доме будет делать аспекты, соединения, трины, секстили, вписывающиеся в брачную ситуацию, мы можем прогнозировать важные повороты в этой теме. То есть соляр позволяет сразу выделить, во-первых, те транзиты, которые имеют для нас смысл на протяжении года, а не просто рассматривать всю цепочку и все сочетания. Во-вторых, он сразу акцентирует темы, на которые мы должны обратить внимание. Ну, естественно, в первую очередь нас должны интересовать угловые дома, потому что это тот крест, на котором держится наша жизнь. Вот. Но, конечно, в зависимости от ситуации, нас может интересовать, например, тема 12-го дома, 6-го дома, тема 5-го дома, почему бы и нет. То есть это вещи, которые мы тоже можем теперь искать в транзитах, зная, что в этом году мы ожидаем событий, связанных с 5-м домом, рождения ребенка. Как это может отражаться в транзитах? И поехали рассматривать сигнификаторы 5-го дома, их аспекты к натальной карте и аспекты к ним от транзита. Соответственно, резко сужается пространство от времени, в течение которого может произойти то или иное событие. То есть соляр как фильтр, через который можно и нужно рассматривать события внутри одного года. Но это в тех случаях, когда вы рассматриваете довольно узкоспециальную задачу. Я вам приводил пример, что задачи есть две типовые. Общее прогнозирование, поиск периодов на какой-то срок. И вторая задача, вы знаете, что что-то происходит, и нужно развитие событий, какие-то ключевые поворотные этапные точки. Вот такая работа с соляром, это третий вариант, не то, не сё. То есть у нас есть год, и вот мы теперь при помощи транзитов его расписываем. Скажем так, в этом году у меня там записано путешествие, в этом году у меня записана, допустим, влюбленность, в этом году у меня записано что-то еще. Так, теперь у нас берем календарь и пишем. В мае месяце транзитные аспекты, влюбленность, в июне месяце поездка и так далее. То есть достаточно удобно, если есть определенный, конечно, темперамент, жить в таком режиме. Вот. Значит, когда мы рассматриваем соляр, общий ход, который я, в общем, разделяю сейчас, не факт, что я не изменю свое мнение, но сейчас я работаю так, и мне нравится. Соляр рассматривать просто как отдельную натальную карту. То есть управитель солярного... Да. Она не может быть мощнее, скажем так, натала. Поэтому если в соляре обвальная ситуация по восьмому дому, а у вас больше на восьмой дом ничего не указывает, ни дирекции, ни прогрессии, ни в натале, то, соответственно, мы это описываем как ну, самое страшное, что может произойти в этом году, за исключением тех вещей, которых там нет. Вот. Если, скажем, ситуация связана с тем, что в соляре со сплошным по пятым домом там можем прогнозировать второй в пятом, Юпитер, выигрыш, большие лотерейные, удачу, казино хочется сходить, вполне может быть, что сходим. Но если на натальной карте пятый дом вообще не обещает выигрышей, то соляр в этом плане даст только самое большее из того, что обещает натал. Получите море удовольствия, но не денег, если это пятый дом расположен именно так. То есть соляр, как карта, это фильтр, он просто следующий по цепочке. На соляры можно рассматривать, я имею в виду полностью, как независимую карту, имея в виду не то, что мы накладываем соляр на натал, как это обычно принято, да, а мы рассматриваем это как год, просто с учетом того, что это год конкретного человека с его возможностями, с его проблемами, то есть уже с учетом того, как у него жизнь складывается с его натальной картой. Сейчас, кажется, вспомню. Кейкавус, если я правильно помню фамилию, значит, из арабской астрологии, говорил, что в жизни человека есть три больших перехода. Значит, первый переход, называемый великим, это рождение. Нет, первый переход, значит, называемый, по-моему, великим, это зачатие. Значит, второй переход, называемый большим, это, по-моему, рождение. И вот затем ежегодные переходы, называемые солярами. То есть просто как бы он расставил карты гороскопа по степени значимости. С зачатием, к сожалению, у нас не у всех есть возможность работать с гороскопом зачатия. Это отдельная тема, которую надо бы хорошо исследовать. Она интересная потенциальная тема. Потому что с философской точки зрения как раз гороскоп зачатия должен нести главную кармическую информацию, а не гороскоп рождения. Вот. Но это такой вопрос, что вопрос, насколько мать помнит, или отец, или кто там этим занимался. Вот. Насколько это вообще уместно у этих поколений и у этих людей обсуждать такого рода тематику. Вот. Насколько там существует погрешность, связанная с тем, что есть некоторые физиологические особенности процедуры, затягивающие там на 12 часов, на 24 и больше. Ну, в общем, насколько работает рутина Гермеса, которая вообще достаточно носит фатальный характер по своему содержанию, ну и так далее. То есть это отдельная тема, да? Вот, значит, хороший вопрос. Не по месту рождения точно, по месту жительства. Вот насколько он работает, я имею в виду бегство, которое мы обсуждали, солярное, в другое место, это вопрос открытый. Вот, но совершенно точно, что по месту жительства, не по месту рождения. Ну вот это вот вариант с попыткой изменить судьбу или с тем, что она меняется самостоятельно. Вот, идеальная ситуация, при которой можно было поставить твердую убедительную точку, работает эта методика или нет. Это иметь двух людей с одинаковыми гороскопами, один из которых поедет, другой из которых нет. Вот, но есть неприятный вопрос, я вам рассказывал, что вот когда, скажем, человек встречает соляр в путешествии, в самолете, в поезде, в корабле, у него вообще нет фиксированной точки. Вот, в ситуации, когда вы находились, но находились кратковременно. Вот, скажем, тот же Куталев, это из свежего, насколько я читал, считает, что релокация работает автоматически, поэтому соляр, вот бегство солярное, не имеет смысла. По причине, что вы переехали, да, гороскоп у вас изменился, соляр у вас новый. Но вы вернулись потом на натальное положение или куда, да? У вас релокация изменилась, у вас работает тот соляр, релокация соляра, на котором месте которого вы будете жить. Вот, из моих экспериментов я не могу сказать твердо ни за, ни против. То есть я это рекомендую, я это использую как собственный метод, но я очень скептично настроен на многие вещи, хотя занимаюсь, казалось бы, эзотерикой, да. Поэтому даже если что-то получается, это не факт, что я в это поверил с первого раза.
Сейчас, а как рассматривать гороскоп в соляре?
Классический показатель – это опасность для родителей, прежде всего. То есть отмена в карте – опасность для Солнца или для Луны. Также это может быть опасностью для важного в вашей жизни человека, супруга или супруги. Потому что затмение предполагает физическое затемнение, исчезновение одного из светил. Солнечное затмение предполагает, что Солнце закрывается Луной. Лунное затмение предполагает, что Луна закрывается земной тенью. Соответственно, одно из светил существенно страдает. Узлы вообще увеличивают степень фатальности и говорят о том, что проблематика будет жесткой. Выбора особого нет, это событие, запланированное свыше заранее. То есть, как бы вы можете менять дома, но как бы особого резона нет, но будет. И традиционная схема такова, что затмение в натальной карте обычного человека – это проблема с людьми, которые сигнифицируются у вас Солнцем и Луной. Это либо партнер по браку, либо это родители. Вот. И проблема не материального характера, да, вот болезнь, смерть, вот такого типа вещи. Вот. Насколько это факт, я не системно не проверял. Астрология очень большая. То есть просто мне сегодня всегда не хватает времени. Думаю, что это похоже на правду.
Это и на Наталье смотрите, в солярии. То есть попадает прямо на Солнце.
Да, если мы говорим не о солярном прогнозировании, а транзитном, да, вот в солярии мы получили некий неприятный вывод. Вот теперь мы должны посмотреть, действительно ли у нас существует поражение четвертого дома, сигнификаторов четвертого, десятого дома, сигнификаторов десятого, потому что это второй родитель по традиционной астрологии. Есть пять вариантов, как определять мать и отца, в каком доме, вот, радикально отличающихся друг от друга. Поэтому, на мой взгляд, единственный надежный, каждый раз просто спросить, у вас отец имеет такие-то признаки, а мать такие, или наоборот, описывая десятый или четвертый, чем каждый раз гадать, что это точно. То есть, естественно, подтвердить транзитами. И если это подтверждается, это уже указание на конкретную дату.
Посмотреть уже связь соляра с Натальей, да?
Или... Да, да, или... да, да. Если соляр, ну это уже мы разговор опять же о солярах, если солярный гороскоп не цепляет как транзит натальную карту, это значит, что аспекты плохие, которые в нем выражены, хорошие, кстати, тоже, не касаются лично вас, а скорее всего касаются людей, с которыми будете взаимосвязаны. Или они коснутся вас, но радикально на жизнь не повлияют. То есть вы являетесь человеком, который втянут в его внешние обстоятельства, участвует в каких-то событиях, но потом из них выходит и без каких-либо последствий и так далее. Вот. Иногда это, ну, бывает как бы хорошо, что это напряженный аспект, а он не переходит негативным транзитом, соляр не аспектирует натальную карту. А иногда бывает наоборот обидно. У вас гармоничное какое-нибудь сочетание в соляре, ну очень. Вот. Тут у меня, скажем, памятная личная ситуация. Извините, что я перехожу на личности, просто как бы когда живой пример, я исхожу из того, что это всегда интересно и меньше шансов, что вы заснете. Вот. Венера и Юпитер были в соляре в четвертом доме. Не аспектируя натальную карту никак, в соединении. Причем гармоничное сочетание было в соляре. Значит, у меня это реализовалось в том, что, находясь в очень плохих жизненных условиях, я в течение этого года периодически жил, ну, по тем временам мне казалось, в хоромах. Вот. Ну, то есть, полная свобода на чужой квартире. Абсолютно доставшаяся мне бесплатно. Соляр кончился, халява кончилась. Ничего из этого на натальную карту я не получил. Но в течение года я мог пользоваться чужим, которое, тем не менее, никак не изменило мою жизнь. Вот эта показательная ситуация, она работает и по другим принципам тоже. То есть не только я имею в виду, что вот в моем соляре, да, а вообще это типовая конструкция. Если на натал выхода нет, то солярная ситуация отыгрывается так, что вы втянуты в нечто чужое, хорошее или плохое, что тем не менее на вашу жизнь повлияет минимально. То есть это не ваше и вашим не будет.
Вершины домов принимают внимание
в аспектной сфере? С планетами в соляре, да?
Да.
Угловые, да, обязательно. Вот, куспидные я не смотрю. Не смотрю в том числе потому, что, опять же, я перестраховщик. Извините меня за это качество. Я каждый раз сомневаюсь. Вот я работаю в плацидусе. Но вдруг у этого человека плацидус не работает. А вдруг у него кох. А вдруг у него бисистемы домов. Вот такое что же бывает, мало ли, да? Вот, и поэтому я исхожу из того, что неугловые дома имеют неоднозначный куспид. То есть, да, я их использую вот, по управителям, эти куспиды, определив для себя систему домов, особенно в дирекциях это легко делается, скажем, рождение первого ребенка. Вот, но я принимаю как идею, что неугловые куспиды не носят вот такого фатального характера, как угловые. То есть они вот немножечко вариативные, они немножечко гибкие, они условные до какой-то степени.
То есть смотрите в соляре углам и смотреть углы связь с планетами в натале.
Да, но это если, опять же, мы говорим о солярной технике. То есть о том, что из соляра проистекает в этом году в транзиты. То есть что, какие последствия мы из этого будем получать. Да. Однозначно, что транзиты Урана в этом году мы должны рассматривать одни из первых. То есть все транзиты Урана нас должны интересовать как важнейшие в этом году. Потому что именно с Ураном будет связано событие, которое определит лицо года целиком. Также нас должны интересовать все транзиты к Урану в натальной карте, да. Да, конечно. Имеется в виду, что в данном случае ваш год позволяет вам реализовать полностью какой-то потенциал вашей личности. И вообще, как управитель первого в первом или связь первого с первым домом означает очень важный год. Психологически, событийно. Обычно годы это при таком сочетании первый к первому являются хорошими. Только если там нет напряженных аспектов по-настоящему, это и проблема. Но опять же, в рамках нашей темы я бы сразу акцентировался на Уране. Транзит Урана в этом году важнейший. И к нему тоже. Напряженные в соляре, предполагая, что в этом году у вас будут сложности. Да.
А с
имеется в виду проекция. То есть как мы солярную карту, как синастрию, накладываем на натальную и смотрим. Да, есть аспекты соединения, достраивается вдруг крестовая ситуация или того квадрат. Вот это последствия, которые мы можем ожидать. Или наоборот, у нас есть некая ситуация в соляре, но она никак на натал мажорными аспектами не достраивается. В этом случае, в этом году мы можем ожидать определенных вещей, но серьезных последствий они за собой не потянут.
Так основная тема соляра, как смотреть?
Два общих хода. Нет, ну так я опять соляра. Давайте от соляра уйду, да, транзитом. Два общих хода, потому что мы говорим не о соляре. Первый ход. Значит, соляр подсказывает главные аспектные связи, которые нас должны интересовать в транзитах на этом году. Второй ход. Соляр при его трактовке, независимо от натала, говорит о том, какие темы будут важнейшие. Вот тема первого дома, пожалуйста, да? Значит, тема там пятого, десятого и так далее. И вот теперь транзитами мы ищем те же самые дома, указывая, что в это время у нас в первом доме происходит то-то, а в десятом доме будет происходить то-то. То есть мы ищем второй аспект по смыслу, который задан солярами. Соляр выступает как фильтр для транзитов. Да, конечно, существует отдельный разговор о солярной технике. Я могу ответить на вопросы, но мне хочется не убегать от транзитов далеко.
Скажите,
сейчас, сегодня.
Транзиты,
да.
Не аспектированные планеты соляри.
Солярная не аспектированная. То есть в солярной гороскопе есть планета, которая не аспектирована. Возможно, что ее транзиты будут малозначимы вообще. И к ней тоже. То есть эта тема в этом солярии носит такой характер, как бы как на особицу, как это по-украински, по-русски, не знаю, да, в одиночестве стоит. Как взаимодействие нескольких домов, которые в конфигурации участвуют. Прежде всего посмотреть, есть ли момент, когда эти три планеты вступают во взаимодействие в транзите. Либо две из них аспектируют третью натальную, либо они все три в транзите вдруг аспектируют к чему-то четвертому. То есть нам нужна та же самая связь. Вот. Если три планеты, то скорее всего, ну, может быть вероятно, что это Солнце, Луна, допустим, да? Но обычно даже какая-то из них будет медленная. Это начинает медленная, мы резко сужаем интервал сразу же. То есть мы уже понимаем, что это как медленная стрелка идет, и вдруг доходит аспектом до второй планеты из этой конфигурации. А теперь надо посмотреть, нет ли еще и третий, и это будет событийный ряд.
А вот мы вчера закончили, сказали, что мы будем дальше смотреть.
Сейчас. У меня по планам у меня была просто мысль какая. Я планировал минут 30 в конце на вопросы и на гороскопы, и на то, что мы, возможно, не успеем по вот этой тематике. Поэтому я сейчас добью то, что мы запланировали. Вот, и у нас будет такой вот вариативный участок, который можно будет в том числе и по лид договорить. Иначе мы не уложимся. Окей? Значит, уточнение транзитов солярами. Значит, еще одна интересная штука, связанная с солярами, которая не описана в литературе, но я рекомендую за ней понаблюдать. Может быть, я ошибаюсь, но я стал ее использовать, мне это очень нравится. Соляр указывает очень часто на конфигурации аспектов, которые есть у людей, которые будут вам важны в этом году. Ну, например, в соляре есть, к примеру, соединение Меркурия с Черной Луной. Если у вас есть знакомый человек, который в любом месте собственного гороскопа имеет Меркурий в соединении с Черной Луной, не исключено, что события, которые описаны Меркурием с Черной Луной в вашем соляре, будут проходить через эту конкретную личность. Соляр указывает аспектными связями людей по смыслу, с которыми вы общаетесь. То есть можно вплоть до имен или конкретных личностей. Будет повторяющаяся связь. К примеру, давайте тот же пример приведу. Меркурий соединение с Лилит, к примеру, в соляре. Допустим, он попадает во второй дом, указывая на опасность того, что вы поддадитесь на чьи-то манипуляции, бездарно потратите деньги или подобного рода вещи. Ну, или, скажем так, он предложит интересный заработок, если это гармоничное сочетание, ну, просто не вполне законное или не вполне моральное. Человек, через которого придет в вашу жизнь это событие, скорее всего, имеет связь Меркурия с Лилит и, возможно, ту же самую. То есть четко выражено. Если вы знаете, если у вас ограниченный круг общения, ну как, у нас у всех есть какой-то ближний и дальний круг. То есть люди, с которыми мы постоянно контачим, и люди, с которыми мы контачим, поскольку мы их иногда видим. Да, но во всяком случае на уровне космограмм. Вы можете заранее узнать, о ком идет речь. То есть через кого конкретно пойдет это событие. С кем вы будете взаимодействовать по вот этой конкретной теме. Та же связь. То есть это не обязательно соединение, как в приведенном примере, но это будет трин, секстиль, это может быть Меркурий в близнецах, к сожалению. То То есть как бы не очевидна иногда связь, но все равно символически та же самая. Еще один момент. Значит, иногда солярные конфигурации располагаются так, что четко указывают на такие же конфигурации, правда, других планет. В гороскопах, опять же, людей, через которых это пойдет. Но опять же, приводим ситуацию. Допустим, у нас существует аспект из приятного Марс-Венера в соединении, ну, скажем, где-нибудь в начале Стрельца. Допустим, эта конфигурация имеет отношение к пятому дому. И если теперь у нас, у нашего ребенка, нашего пятого дома, в начале Стрельца есть нечто, какие-то планеты, аспекты значимые, там, где находится солярий Марс-Венера с небольшим орбисом, с высокой степенью вероятности, событие соляра, которое описывается этим Марсом-Венерой, будет проходить через этого конкретного ребенка. Понятен смысл? Не могу сказать, что это формализуемая техника, вот, но это интересно, когда, опять же, у вас короткий круг общения, несколько людей, там 10, 20, 30, гороскопы которых вы себе представляете. Потому что в этой ситуации становится предсказуемой. И сразу ясно, кого в этом году бояться, а кого не надо. Так, следующий элемент, следующая интересная штука. Мы о ней говорили на семинаре по совместимости, но поскольку как бы у нас часть состава новая, я повторюсь. Значит, транзиты – один из интереснейших способов применения транзитов. Это использование при анализе совместимости не в плане, как подходят люди друг к другу, а в плане прогнозирования отношений. Имеется в виду, что совместимость двух людей именно наложением гороскопов в синастрии вызывает определенные аспекты синастрические одного человека к другому. Соединение Солнца одного с Луной другого, допустим. И вот теперь мы понимаем, что любой транзитный аспект, это прелесть только в транзитах существует. Другими этой прогнозы этого лишены, потому что транзиты для всех общие. В транзитах мы понимаем, что Солнце, аспектированное любой планетой у одного, одновременно означает, что Луна другого тоже аспектирована этой планетой. Это событие происходит совместно у этой пары. Чем точнее аспект допартильного, тем выше вероятность, что вы читаете его правильно, и событие произойдет просто синхронно. Если эти двое людей будут вместе на момент аспекта, оно произойдет вместе с ними у обоих. То есть это прогнозируемая ситуация. Минус в том, что надо брать три гороскопа и накладывать один на другой. То есть я вот в связи с этим этого не знаю, но вот, скажем, мысленно рисуем первый гороскоп, синастрия, второй гороскоп и транзиты, третий гороскоп. И вдруг сразу видим, что вот, скажем, существует в паре Марс-Венера оппозиция. И как бы эта оппозиция, в принципе, создает и чувственное притяжение, и ревность, и еще какие-то нюансы, которые у этой пары, в общем, периодически отрабатывают. Отрабатывают они, кстати, именно тогда, когда к этой оппозиции достраивается что-то из быстрых планет. В течение нескольких дней, часов что-то срабатывает и уходит. Но вот, наконец, эта пара дожила до момента, когда к этому Марс-Венера оппозиции, ну, скажем, Уран, достраивается в Тау квадрат. То есть для одного, скажем, для мужчины, это Венера-Уран квадрат, натальной карте транзит. У женщины, допустим, это Уран-Марс-квадрат. Синастрический Тау-квадрат, который Марс создает по их оппозиции. У них этот аспект транзитно включенный в синастрии у обоих. И теперь они взаимодействуют по этой тематике из-за общего, объединяющего их как знаменатель транзита. Прогнозирование конфликтов вот таким вот образом настолько простое, что проще уже просто некуда. То есть, если в паре есть конфликтное взаимодействие, можно за несколько лет опять же говорить, вот добрался такой-то транзит, ждем. Вот единственный вопрос, как это обойти, это уже вопрос свободы воли. Но что в это время вы будете решать такого-то рода проблемы, причем как транзит, читая каждому в гороскоп своим способом. У этого человека это приведет к тому-то, 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 то есть как мы читаем транзит. А у вас это приведет к тому-то, тому-то, тому-то. Но это происходит вместе, очень часто друг из-за друга. Особенно если это тематика седьмого дома. Аналогично. У вас гармоничная связь какая-то с кем-то. Ну вот опять же, пусть будет Венера-Юпитер соединение. Синастрическое. И вы видите, что в ближайшее время Венера, Юпитер, который у вас есть в синастрии, допустим, Венера в первом доме одного, и Юпитер в седьмом доме другого, типичная связь первый-седьмой при гармоничных планетах, в ближайшее время будет аспектировано тригоном Юпитера. И лучше соединение, ну, чтобы совсем все хорошо было. Если до этого отношения были хорошие, и вы видите, что дело идет к лучшему, вы на уровне транзита, можете сказать, будете еще лучше. И в конкретных датах еще лучше реализуется в брак. Тема первого, седьмого, у одного и у второго. То есть конкретно это уже про прогностика по двоим людям. По синастриям это работает весьма эффективно. Так, следующее. Значит, интересный элемент использования транзитов – транзиты для контроля ректификации. Еще одна интересная плюшка. Значит, какие здесь есть возможности? Во-первых, прохождение высших планет и в особенности Урана из-за его интересной любви к точным аспектам по угловым точкам может давать точные указатели на дату события. Если мы не уверены во времени рождения, но не уверены не в интервале плюс-минус 12 часов, а в интервале там минут 20-30, то есть у нас МЦ и асцендент плавают, но допустимые для нас по смыслу интервале, то один из способов, который можно использовать при ректификации, их десятки на самом деле для уточнения, вот транзитный вариант, посмотреть, когда транзитная медленная планета, в особенности Уран, потому что он дает наибольшую точность, проходила соединением по любой из угловых точек, если у человека такая возможность была. Типовые события, которые при этом происходят, они в общем очевидны. Выход, скажем, того же Урана на асцендент. Смена имиджа, резкий интерес к свободе в ущерб партнерским отношениям. То есть, как бы обычно это проявляется в том, что человек игнорирует просто мнение другого, если он в браке. Вот, смена имиджа в том числе до экстремальной. То есть, очень часто при выходе Урана на асцендент начинаются поиски новой прически, установка новых татуировок или нового пирсинга и так далее. Радикально иной цвет или одежда. То есть человеку очень сильно, если он даже не меняется, очень сильно что-то хочется изменить. Это конкретный срок, мы об этом помним. Значит, плюс то, что планета, которая будет транзитировать через угол, является управителем какого-то дома. И опять же, выход на угловую точку будет символически что-то означать. Ну, например, Уран, управитель шестого дома, выходит на асцендент. В конкретных сроках, плюс-минус там несколько дней, можно говорить, так, вспомните, пожалуйста, в 97-м году, в начале марта месяца, не болели ли вы часом? Есть люди, которые помнят такие вещи. Вот. Но это как бы, если это 97-й. А если это было недавно, вспоминается обычно легко. То есть, один из способов ректификации – прохождение планет, прежде всего Урана, по угловым точкам предполагаемого гороскопа. Другой элемент связан с поиском всех высших планет, проходящих соединениями по управителям домов угловых точек. Это хорошо работает тогда, когда у нас оси углов смещены через знак. Ну, например, дисцендент, мы спорим, у нас в Тельце или в Овне. Вот мы не уверены по какой-то причине, что-то нам мешает определить. Соответственно, управитель седьмого дома у нас либо Венера, либо Марс. Вот теперь берем медленные транзиты и смотрим, на каком аспекте произошел брак, желательно первый, на каком аспекте проходил развод, на каком аспекте проходили все важные отношения. И вдруг начинаем наблюдать, что аспекты в основном на Венеру шли. От разных планет, но Венера, Венера, Венера. Значит, управитель дисцендента – Венера, а не у Марс и не Овен. То есть по управителю еще один способ коррекции для угловых точек, а также для неугловых домов. Но там это в меньшей степени важно. Все равно управителя будет указывать. С угловыми точками просто надежнее, потому что нет спора о системе домов. То есть такой элемент работы с ректификацией – это одна из таких грубых поправок, которая работает, когда вы по каким-то причинам сомневаетесь. Скажем, если находится у человека асцендент в конце знака, последние градусы, то у него, естественно, будет и во внешности, и во многих других вещах, как соуправитель, работать и знак, находящийся в первом доме. Тогда типовая ситуация сомнений начинается. А вот, скажем так, асцендент у нас во Льве или все-таки асцендент у нас в Деве? Потому что, будучи во Льве в последних градусах, он все равно дает Деву во внешности, в поведении, соуправитель Меркурий, как первого дома в том числе. И вот здесь принципиальный вопрос может быть в браке и в каких-то личных переменах. Вот скажем, в браке. Управитель седьмого дома либо Уран, либо Нептун с Юпитером. Соответственно, какая из этих двух планет аспектирована на момент брака транзитами? Или аспектирована на момент брака транзитами важные элементы карты? И автоматически один из управителей, как правило, отбрасывается. Если не отбрасывается, берем дополнительную ситуацию. То есть, до использования точных методов, как вот скажем, дирекции именно точных, или профекции, которые кто-то любит для ректификации, кто-то нет, можно вот на ходу, что называется, на коленях, уже довернуть карту до нужной точности, даже не имея компьютера. Просто прикинуть, вот это работает, это не работает, значит здесь надо чуть вперед. Как способ, это эффективная техника, достаточно простая.
А МЦ как?
Аналогично. Если это МЦ, это профессиональные достижения, это карьера. То есть вот если вы меняли, скажем, профессию, у вас есть два спорных управителя МЦ. Какой из них был аспектирован на момент перемены профессии? Медленными планетами. Если этого аспекта нет, какой из двух управителей аспектировал планеты первого дома или управитель первого на момент перемены профессии? И сразу выясняется, что один да, второй, как правило, нет. То есть сразу выясняется, какой из управителей рабочий.
А уход родителей тоже?
С уходом родителей в транзитах. Там, по моим наблюдениям, почти всегда четвертый дом. Потому что, да, традиционная астрология требует, что от родителей, вы знаете, мать, отец, четвертый, десятый, существует производная система домов, которая говорит, что, скажем, смерть родителей, это, например, одиннадцатый дом, восьмой, четвертого. Однако эти вещи, видимо, в большей степени работают в характерной астрологии, чем в натальной. То есть, из того, что я четко наблюдаю, близкий, кровный родственник, это касается и дедушек, и бабушек, отрабатывается, если уход из жизни, когда существуют напряженные аспекты, связанные с четвертым домом. Не с десятым, не с одиннадцатым. Плутон по четвертому, к четвертому. От управителя четвертого к Плутону в восьмой дом. То есть наше столкновение со смертью. Абсолютно четкий лобовой прямой символизм. Какой-то был вопрос еще.
А если в доме живет планета, и события этого дома по планетам происходят, а не по
Луне? Совершенно верно. Также, да, просто это немножечко усложняется за счет того, что могут быть, усложняется по-настоящему тогда, когда планета вступает в конфигурацию. Когда мы вместо одного транзита имеем 2-3 в натальную карту, и вот там начинаются сомнения. А если, скажем, у нас Юпитер либо в седьмом, либо в шестом. Вот, и мы, допустим, не можем никак это определить по событиям жизни, там, по характеру и так далее. Допустим. Вот опять же мы смотрим аспекты к Юпитеру. Ну, хорошо бы взять проблемные. Человек вообще проблемы в транзитах ощущает заметно лучше, чем гармоничные аспекты. Или соединения по Юпитеру, точные. Приводили к изменениям здоровья и работы коллектива. Или к изменениям в доме партнерства. Брак, отношения, супруг стал больше зарабатывать. Варианты, да? То есть вот это вот сразу четко. Это планета шестого или седьмого дома. Или пятого или шестого, допустим. Да? И опять мы двигаем куспит нужным образом. Если они находятся на границе.
То есть они конкретно в доме, понятно, а вот где границы, сомнения. Как уточните события
по планетам? Ну вот чисто методологическая позиция моя, да. Не уверены, не обгоняем. Не уверены, что оно здесь, не пользуемся. Берем следующее, в чем будем уверены. То есть то, что мы можем четко отличить. Так. Высшие планеты вообще имеют привычку создавать события, которые от нас не зависят. Поэтому я бы это начал рассматривать всерьез. Если у вас Нептун имеет отношение к четвертому, восьмому или двенадцатому домам, то это я бы рассмотрел уже как одно из показателей на события, связанные с уходом из жизни близкого родственника. Надо подумать.
Если Нептун, это же дети, да?
Да.
Ребенок,
да. Ну, скажем, выход медленной планеты пятого дома или вот управителя пятого дома на ИЦ может давать беременность обычно. То есть беременность традиционно проходит по пятому. Однако элемент зачатия, вот сам элемент зачатия и медицинской тематики, если проблема сводится к тому, что женщина не может вынести, не выносить, а зачать, имеет отношение к ИЦ. Вот, насколько я могу судить по описанию. То есть как бы этот элемент тоже можно учитывать. Продолжение рода вообще. Тематика ИЦ, не только пятого дома. Так.
Скажите, пожалуйста, вот когда вот по Абраму смотрели аспекты по браку, это уже соляр строить или же на час брака, на день брака, на час?
Ну, где
аспект кратный должен быть? Он должен давать кратный аспект.
Нет, я имел в виду, что не соляр. Соляр мы строить не можем, потому что мы не знаем точное время, и, соответственно, соляр тоже плавает. Есть способ ректификации по соляру, это аналогичный абсолютно. То есть, что...
А вот вы говорили, это по наталу можно смотреть, да?
Да, да. Есть способы, когда соляр используют для ректификации. Вот именно так, как вы сейчас спросили. То есть, допустим, я знаю, что в этом году у меня был брак, вот, но у меня управитель 7-го в 12-м, 10-й никак не задействован. То есть, по определению, я должен сделать так, чтобы 7-й был связан с 1-м или с 10-м. Вот возникает вопрос, довернуть здесь, а потом обратным способом отсчитать натал. Это тоже делается. Фактически любой метод прогноза может быть использован для ректификации. Просто дирекции традиционные по причине, что он чувствителен к куспидам домов. Вот. И там используют этот именно элемент куспид дома к управителю, к сигнификатору, его дирекция, дирекция к нему. Отсюда возникает высокоточная поправка, плюс-минус градус, все. Уже дирекция не считается. Но для грубой работы, именно тогда, когда нам еще не до дирекции, или когда у нас есть спорные версии несколько, вот ее удобнее использовать те же транзиты, потому что это быстро и наглядно. Кроме того, это имеет методическую ценность, потому что Ну, конечно, смотрите, чем вы прогнозируете в основном. Ректификация – это главная задача ректификации. Не восстановить время рождения, которое написано на бирке, или которое помнит мать, а добиться того, чтобы гороскоп отвечал на прогностику. Поэтому ректифицировать его надо прогностическим способом, потому что именно им вы будете прогнозировать. Если вы описываете прошлые события удачно, то высока вероятность, что вы будете описывать и будущие события тоже удачно. Это, вот как, скажем, интерполяция в математике. Есть прошлые точки. Если вы в них по линии провели, значит, с высокой вероятностью вы и дальше будете проводить точно так же. А вот если ректификация делается символическим способом, Трудина Гермеса, Анимадаром, еще есть варианты, да, то, возможно, высока вероятность, что ректификация будет носить символический характер. Она не завязана на прогностику напрямую. То есть она есть, но она не отвечает прогностическим методам, на которых все строится. То есть одним методом необходимо и ректифицировать, и пользоваться в дальнейшем. Это логично просто. Так. Следующий интересный момент с транзитами связанный. Опять же, он имеет отношение скорее к коллективам, чем к транзитам. Это Луна без курса. Она же Луна неэффективная, она же Луна в свободном уходе. Значит, специально в транзитах момент, когда Луна без курса, как отсутствие событий, я не использую никогда. Однако элективную Луну, вот именно элективную Луну без курса, слежу уже несколько лет с большим любопытством. Вот, иногда специально что-нибудь начинаю, чтобы, если мне не жалко, чтобы потом посмотреть, чем кончится. Кончается, надо сказать, примерно так, как и описывают, ничем. То есть техника достаточно эффективная, и она правда хорошо подходит под элективы. Но поскольку элективы это основа, ну, как бы развития идеи транзита, то здесь все однозначно используется. Значит, что из свежего могу добавить по этой тематике? Ну, во-первых, само понятие. От начала начнем. Луна без курса. Традиционно существует две трактовки. Первая из них предполагает, что Луна без курса в том случае, если она до конца знака не совершит ни одного аспекта. Так называемая современная трактовка. Вторая трактовка предполагает, традиционная, Лили ее использовала, предполагает, что Луна без курса тогда, когда она на расстоянии своего орбиса не находится в сходящемся аспекте. То есть, допустим, Луна в начале знака, второй градус, в конце этого знака Юпитер. Но расстояние орбиса Луны не позволяет считать это соединением. Луна без курса. Хотя формально до конца знака с Юпитером она соединится. Вот этот элемент, именно эту разницу я пытался проверять. Могу сказать, что да, очень неприятно и желательно не использовать моменты для лектива, когда у Луны в пределах 8-9 градусов впереди по ходу нет планеты, с которой она не имеет сходящегося аспекта. То есть это фактически Луна без курса. Однако, тот же Лили, во всяком случае в практике, использовал такие финты, как, скажем, Луна, которая в этом знаке без курса, но в следующем она будет в аспекте. В следующем знаке она соединится. И это как бы вот все в порядке, в пределах орбиса все работает. Однако традиционная трактовка такова, что сменный лунный знак означает сменная ситуация, радикальную смену ситуации. Поэтому как бы лучше на такие вещи в элективах не опираться. Потому что в харарах я на этом уже напарывался, и в элективах тоже теперь смотрю совершенно иначе. То есть очень жестко. В пределах орбиса, несколько градусов впереди Луны, у нее должен быть сходящийся аспект, если вы начинаете новое дело. Если там аспект будет в конце знака, не исключено, что дело просто не сумеет развиться настолько, чтобы закончиться хорошо. Лили указывает при этом, что правило это не работает и может быть проигнорировано, когда Луна находится в сильном для себя положении – в Раке, в Тельце, а также в знаках Юпитера – Рыб и Стрельца. Я пытался проверять специально эти вещи. Похоже, что Рак и Телец действительно индульгируют в ее Луне такие вещи. То есть она может довести дело сама до конца, учитывая ее личную силу. Но у меня не сложилось впечатление, что юпитерианские или венерианские знаки позволяют Луне без курса эффективных действий. Поэтому вот эти вещи при создании новых событий есть смысл учитывать. На Луне без курса часто происходит всякого рода смысловой мусор. Вот, в зависимости от того, с чем вы имеете дело. На Луне без курса запросто приходят письма, даже написано очень серьезно, с абсурдным содержанием в конечном счете. Абсолютно левые звонки. Вот. На Луне без курса происходят события, которые в дальнейшем могут никак ничем не закончиться. Луна без курса не означает в транзите, что события не будет. Наоборот, есть интересные исследования, европейские, американские, опять забыл автора, который проводил статистические исследования Луны без курса на автомобильных авариях. Пришел к выводу, что Луна без курса – это как раз ситуация, когда количество аварий увеличивается. По причине невнимательности водителей. Ну, трактовка уже пошла. То есть, Луна без курса, это на самом деле, как транзит, не самое благоприятное положение и плохое для электива, для начала нового дела. При расчете событий, то есть, когда событие будет, я эти вещи не учитываю. То есть, ну, как бы я смотрю, Луна достроится до конфигурации или не достроится, и все. Но поскольку транзит является основой эффективной астрологии, то есть смысл однозначно внимательно к этому относиться. Значит, имеется в виду, что Луна должна быть аспектирована по курсу транзитной планетой. Есть еще одна путаница. Одна астролог мне очень долго доказывала, что это не так. Вот. И мне логика была такая, что Луна по курсу, если она в натальной карте аспектирует, по ходу дела, хоть какую-то планету. Это не то, это неверно. Смотрится Луна по отношению к транзитным планетам. И в итоге регулярно возникают ситуации, когда, скажем, планеты медленные, Сатурн, Юпитер, находятся, например, в начале знака. Все остальные планеты, допустим, тоже поменяли знак, и тогда ползнака оказываются Луны почти регулярно без курса. А бывает наоборот так, что в конце знака планеты группируются, и почти все время Луна оказывается эффективной до конца знака. Для лективов очень важно, чтобы сходящийся аспект, даже гармоничный, не был к Марсу и Сатурну. Считается, что ничего доброго из этого не будет. Значит, я пытался проверять марсианские аспекты, для себя упростил такую ситуацию. То есть даже если сходящийся аспект к Марсу Луна формирует, дело может быть закончено, но дополнительно потребуется нервотрепка, некие действия, некие усилия. То есть Марс потребует какую-то плату за мероприятие. Вот. И если, скажем, у Лили написано на эту тему, что если Луна делает аспект, сходящийся с планетой Перегрин, то есть без достоинств, скажем, Марс в Близнецах, например, то кончится это ничем. Вот. Опять же, проводил эксперимент, делал покупки на Луне, сходящейся с Марсом. Вот. Заканчивалось это тем, что эта техника быстро ломалась, например, или ее приходилось заменять, или приходилось идти с гарантийным талоном, что-то доказывать на нервах и так далее. То есть, это интересные вещи. Вот именно интересные, постоянно, если ты пытаешься делать и смотреть. Ну, вплоть до того, ну, возможно, я маньяк, вот, извините заранее, да, что покупать элементарные бытовые вещи, как те же самые носки, просто под разные аспекты, смотреть, чем дело кончится. Вот, насколько они будут износостойкими, например. Вот, то есть, ну, любопытно же. Вот, это дополнительное умение, дополнительные знания, которые получаются сами по себе, просто потому что живешь. Значит, еще раз, не слышу. Вот я проверял гармоничные. Конкретно вот у меня был яркий пример. Значит, у меня Луна шла во втором доме. Аспектов, кроме как к Марсу, нет, не во втором, первом. И была рецепция, то есть это был Овен, и она воспринималась Марсом. Я посчитал это неплохим аспектом. Да, последний аспект секстиль с Марсом. Но Марс принимает Луну по рецепции, то есть формально это хорошее завершение. А вот я купил, скажем так, набор инструментов, с которым потом долго маялся. Вот, именно долго маялся, то есть и психовал, и разбил себе руки, вот, и нанервничался на этой почве, все закончилось хорошо, разобрался. В итоге все закончилось хорошо. Да. Я тоже добился. Вот, но еще раз я это повторять не хочу. То есть имеется в виду, что Марс все равно свою плату потребовал. Если бы это был Сатурн, были бы другие нюансы. Вот, то есть имеется в виду, что если это вредитель, то желательно, чтобы была рецепция с ним, чтобы он не вредил так сильно. Если смысл соответствует аспекту, то да. Но в данном случае я для себя аргументировал, зачем я покупаю железо. Вот, Марс. Почему бы не вписать в аспект? Вот. Оказалось, что у меня разочаровывающий эффект. Вот еще один вариант, но это не касательно Луны без курса, а как раз Луны по курсу. Если мы хотим, чтобы дело опять же закончилось ничем или вернулось нам обратно, направлять Луну к ретроградной планете. Значит, высшие в этом правиле не учитываются. То есть, вот сейчас Юпитер ретроградный, допустим. Пока Луна идет в трине к Юпитеру ретроградному, считается, ретроградная планета возвращает влияние на обратно. И может ли Луна его воспринять? Если она в Тельце, она может, у нее хватит сил. Это так, если бы вы кому-то направили письмо, вам сказали, ты сам разбирайся. Или не до того. В Харарах это очень типовая ситуация. То есть буквально вот кто-то кому-то обращается, чем дело кончится. Я говорю, он тебя выслушает, помочь не сможет. Учитывая Юпитер, он не пошлет. Он просто извинится и отдаст обратно. Да? Если бы это был Марс и Сатурн, просто отправили со зловредными комментариями. И оно так и срабатывает. То есть ретроградная планета возвращает луч обратно. И если Луна сильна, человек справится сам. Если Луна не сильна, то все, мы приехали как к Луне без курса. Последний аспект был к ретроградной планете. Мы на нее надеялись, она нам сказала, разбирайтесь сами. То есть в коллективах эта вещь интересна. Так, Значит, интересное направление, очень интересное направление в транзитах. Это чистая плюшка, в том плане, что у меня большого опыта нет. Вот я распробовал, получил удовольствие, теперь всем рассказываю, жду, что меня научат. Вот так это звучит примерно, да? Это астрология с использованием астероидов, в том числе транзитных. Если вы пробуете посмотреть астероиды именно не четыре основных, хотя тоже это любопытная штука, а так называемые именные и территориальные астероиды, имена есть вообще все. Вот. И западные, и наши, и такие редкие, как Элеонора, все есть. Территориальные есть не все. Есть 15 республик, если говорить о нашей территории, есть крупные города, есть некоторые условные местности, вот, но их тоже можно посмотреть. Нюанс в чем?
Это у вас какая-то программа?
Z. Значит, надо заменять. Нюанс в чем? Когда смотришь задним числом некоторые вещи, именно задним числом, удивительные совпадения открываются. Я вам приводил пример в астрологии отношений, вот скажем, мои личные, да, пересечения. Там фамилия первой жены на дисценденте, там фамилия соавтора с этим солнцем в седьмом и так далее. Это мои. Но я знаю таких ситуаций уже много по своим знакомым. Скажем, на момент выборов наших украинских тех самых, когда у нас была борьба за власть двух Викторов, астероиды Виктор и Украина были в соединении в одном градусе. Вот, и, соответственно, нам это не давало ничего. Задним числом это интересно. Понятно, что победит Виктор. Вот, но радости с этого никакой. Вот. Очень часто ситуация, что просто не знаешь, какой астероид выбрать, их около 40 или 50 тысяч проименованных. Но когда смотришь задним числом, некоторые вещи замечаешь и просто удивляешься. Поэтому минус метода в том, что он абсолютно неформализуем, видимо. Говорить заранее, что вот надо посмотреть, что астероид Психея у человека, занимающегося, скажем, психологией, там, допустим, или астероид Урания, занимающегося астрологией, находился в конкретном положении, по-моему, нет. Я пытался смотреть, пожимаешь плечами, понимаешь, астероиды это астероиды, это не планеты. Но когда смотришь задним числом, бывают удивительные открытия, именно удивительные, за рамками статистики, вот, то есть за вещами, которые кажутся просто простым совпадением, тем более, что у астероидов очень узкий орбит, то есть там плюс-минус градус, и все, больше учитывать не надо, только соединение. Вот. Думаю, что если кто-то из вас пробовал, вы мне можете дополнить это дело самостоятельно. Отдельная интересная тема именно транзиты астероидов. У нас в России этой тематикой занимались Семира и Ветош, насколько я знаю, очень активно, питерские астрологи. Вот. У нас это пыталась сделать наша харьковская группа, двое ребят, активно. Они заработали какой-то, могу ошибаться, там был «Золотой дельфин», это одесская награда, и они что-то заработали здесь или в Москве, или что-то еще. Был какой-то конкурс, они его выиграли тоже. Вот. Эти исследования сейчас прекратились, потому что эта пара не то что распалась, там тяжелые обстоятельства. То есть девушка, которая была, с моей точки зрения, идеологом в этой паре, она погибла в аварии. Вот, и в итоге как бы вот, творческий союз распался, вот, и у них это дело больше не работает. Вот, а парень, он занимается как бы, этими изысками так, что я не знаю его результатах. Вот, и он больше тяготеет сейчас направлению обычной классической астрологии. Но они заразили всю нашу харьковскую тусовку. То есть, как бы, все стали, вот у меня включены астероиды постоянно. Я ими не пользуюсь в плане прогностики, но я присматриваюсь, как принято говорить. А вдруг вот там попадает и так далее. Я знаю людей, которые у нас радикально поменяли точку зрения на астероиды, то есть в ходе того, что, скажем, стали использовать ЦРР в вопросах по бесплодию. Вот, наличие аспектов ЦРР, где она находится, в каком доме и так далее. Весту в вопросах безбрачия, Юнуну в вопросах брака, то есть классика, да? Палладу в вопросах мастерства или искусности в каком-то ремесле. То есть это действительно интересно, но это вот именно плюшки. То есть это не то, что можно рекомендовать для консультирования, это то, что можно рекомендовать для искусства и для самообучения. Вот для интереса в астрологии, для аспектов, которые позволяют убедиться, насколько все синхронично, сложно, и как это все оказывается архитектурно задумано, мир, в котором мы живем. Как это все не случайно. Вот, у той же Люды Труновой, которая у нас эту тему развивала, покойницы, Царствие Небесное, как расстроится сегодня, вот у нее была хорошая метафора, что если вы, скажем, мастер, и вы делаете, допустим, какую-то красивую скульптуру, то вам нужен хороший свет, это понятно. Вам нужны светильники, вам нужно, чтобы это все светило. Но иногда для того, чтобы быть еще более эффективным, вам нужно, чтобы у вас вот здесь вот светила маленькая лампочка. Не на 100 ватт, не на 1000 вот под потолком, а вот прямо здесь, но маленькая. И это и есть астероид. Он радикально не меняет картину, но он подсвечивает именно то, вот такие детали, которые вы бы раньше не сказали, либо опирались на интуицию. И как бы мое мнение, да, что вот я вас приглашаю к танцу, я приглашаю к исследованию. Что тема интересна, тема очень заманчивая. Хотя бы задним числом посмотреть астероиды имен, людей, отношения с которыми у вас регулярно повторяются. Особенно очень часто вы многие замечают, что люди с определенным именем что-то значат в вашей жизни. Вот, скажем, у меня есть имя одно из которых постоянно повторяется. Эти люди у меня являются учителями, партнерами, коллегами с этим именем женским. Вот. Есть ситуация с людьми, с которыми стабильно конфликтеры. Где расположена эта строй? Вот посмотрите, может быть, вы узнаете что-то любопытное дополнительно. Значит, минус этой техники, еще раз говорю, в том, что это непрогнозируемо наперед. Я пытался, вот если помните, на астрологии со взаимоотношений найти, включить эту программу, или в шестом зете, или в каком-то другом была эта возможность показать звездное небо, эклиптику, полосу. И вот там это хорошо видно, что вот, скажем, идет эклиптика, тут, допустим, градус 4, здесь 5, здесь 6. Вот в 5 градусе стоит, допустим, Солнце. А вокруг куча точек, просто море, это астероиды. Вот. И начинаешь водить мышкой, и подсвечиваются имена, узнаешь много нового. Оказывается, с Солнцем у тебя там и первое, и второе, и десятое, как раз те вещи, которые ты подозревал. Ну, насколько это прогностический смысл имеет, это, конечно, крайне спорная тема. Однако для астрологии, для развития себе астролога, полезно 100%. Так, следующий момент. Значит, астрология как средство обратной связи. Это тема, которая имеет непосредственное отношение к астрологии самореализации, к астрологии самоизменения. В принципе, я об этом говорю вот весь наш семинар. О том, что транзиты – это возможность. О том, что транзиты подают варианты выбора. О том, что у нас всегда есть возможность что-то делать или не делать. Вплоть до того, что если, скажем, у вас складываются опасные транзиты, у вас, как правило, есть возможность просто не выходить из дома, если вы очень боитесь гулять по улице при такой ситуации. То есть это всегда, почти всегда существует. Насколько это нужно делать, ну, вопрос хозяйский. Я имею в виду следующий смысл. Транзиты, да и позволяют нам, знание транзитов и прогнозирование, позволяют нам использовать их не только для консультирования, но что очень интересно для себя и гораздо более интересно на самом деле. Для подстройки собственной жизни и изменения собственного гороскопа. Потому что мы пришли для того, чтобы накапливать собственный опыт. И этот опыт накапливается на событиях и на эмоциях. А возможности к этому открывают транзиты. Поэтому, соответственно, есть очень два красивых способа, которые могут быть использованы. Первый связан с синхронизмом. Почему вообще работает любая мантическая система, скажем так, если относиться к ней серьезно? Потому что если человек задает серьезный вопрос, он чем-то обеспокоен, он, вынимая случайно что-то, на самом деле вынимает нечто, что созвучно обстоятельствам. Карты, руны, гадательные палочки, высыпаются монеты нужным образом и так далее. Существует элемент синхронизма. Именно он трактуется в гадательной практике. То же самое с астрологией. Если у нас в жизни происходят какие-то важные события, вы сплошь и рядом можете столкнуться с тем, что какая-то информация проходит по телевизору. Как раз о том, о чем вы думали. Вы идете по улице и слышите обрывок разговора на тематику такую, что хоть разворачивайся и дописывай их за людьми. Вот. У меня был классический пример синхронизма. Это 90-е годы, когда я был в группе, которая фактически практиковала кастнедовскую практику очень серьезно. Тогда Кастнеда был переводной, и далеко не все книги, и абсолютно мистическая личность была. То есть были споры, это вообще живой человек или нет. Вот. И мне просто обрывок газеты бросило под ногу ветром. В этой газете обрывки не было ничего, кроме статьи о том, как Федерико Феллини собирался снять фильм о Кастанеде. И о его пытках взять интервью и встречи. То есть вот как раз конкретно этот момент. Такие вещи работают. Но как отличить суеверие от знака? Вот где синхронизм, а где пустые суеверия? И вот здесь огромное подспорье дает астрология транзитов. А именно, есть смысл ожидать знака на определенную тему, когда планеты входят на куспид дома. Углового, не углового, все равно. Допустим, типовая ситуация. Допустим, Солнце выходит на куспид шестого дома. Это день. Плюс-минус сутки, но обычно в течение дня. Можно ожидать синхронизма и символического события, которое позволит вам осознать свое положение на работе или, более вероятно, состояние здоровья. Поэтому присмотреться к возможным заболеваниям, к тому, что болит с утра. Говорят, если проснулся после 40 лет, ничего не болит, то ты умер. Вот. Я не согласен с этой идеей, вот. Но бывает, что как раз на таких, казалось бы, второстепенных транзитах ты именно понимаешь, оп, стоп, а у меня вот это вот не так, как вчера и позавчера. Через день-два болезнь это уйдет, ее даже не будет, это не болезнь, не домогание. Но это знак, он указывает, что по теме шестого дома здесь непорядок, это слабое место. Аналогично, выходит на седьмой дом, на куспид седьмого дома, допустим, Меркурий. При отсутствии других аспектов, обращаю внимание, если аспект множественный, это ситуация. Если аспект минорной планеты одинарный, самостоятельный, это дает символические события, какие-то информацию и так далее. Выходит на куспид седьмого дома Меркурий. Если у вас, скажем, серьезных отношений нет, или есть некая проблема в отношениях, вот еще лучше, мы не знаем, как поступить. Очень вероятно, что именно в это время мы получим совет от какого-то человека. Мы увидим или услышим какую-то информацию. Мы откроем книгу в произвольном месте, прочтем то, что нам нужно. Конкретно по этой теме. То есть вот в это время должна поступить информация, имеющая отношение к седьмому дому. Это знак. А вот если в это время нам начинает чудиться какая-то смерть, какие-то ужасы, какие-то ведьмы, возникает вопрос, а не потерял ли я деньги, это тема второго дома. Если второй дом не задействован, ожидать ничего не надо, это суеверие. Соответственно, прохождение планет по куспидам домов одинарное, чистое, то есть без каких-либо примесей других аспектов, именно минорных планет Солнца, Меркурия, Венеры, иногда Марса, позволяют ожидать заранее событий, которые будут указывать, каково состояние дел у вас по конкретному дому. Это в чистом виде использование синхронизма. Иногда такие вещи просто поражают. Я вам рассказывал вот, из таких мистических историй, когда у меня был кармический первый семинар, и ко мне приходил кот в Одессу, да, грелся вот у нас у всех в начале и в конце. Вот, бывают моменты, как с этой газетой космодианской, бывает что-либо угодно еще. Я уверен, у большинства из вас есть что вспомнить в этом плане. Потому что бывает удивительный синхронизм событий и информации. И очень часто. У кого есть заакцентированный третий дом – это знаки и информация, приходящая снаружи. Совершенно верно. У них вот эта тематика знаков, она вообще ключевая в жизни. Поэтому ей можно пользоваться активно. Вот, соответственно, обращать на это внимание, потому что транзиты дают вот эту самую нужную степень свободы, управления собственной жизнью. До того, как проблема возникла, можно уже понимать, к чему дело катится. Грубо говоря, обругали в транспорте, наступили на ногу, ударился лбом обо что-то, да? Это что? Это плохой транзит? Это символизм или это чисто случайное событие? Смотрим транзиты. Если у нас негативный транзит, ярко выраженный, да, все понятно. Влетели. Если у нас ничего, случайное событие, о котором вот даже традиционные астрологи, вот именно вот Банати в частности упоминают, что если там вы наступили на гвоздь, грубо говоря, это вовсе не обязательно в гороскопе. Но если это событие вписывается в этот Марс, скажем, вышел на куспид восьмого дома и больше ничего нет, это символическое событие восьмого дома, это плохой знак. То есть это именно знак, что что-то пошло не так. И, соответственно, когда Марс будет в восьмом доме делать негативные транзиты, или дойдет до середины дома, буквально математической середины, желательно поберечь здоровье. Не ввязываться в драки, не устраивать сцены людям, у которых бутылка пива в руках и так далее. То есть обойти проблему до ее возникновения. Вопрос? Только громче. Я почти не слышу. Может быть. И может быть еще один вариант. Если это было событие, в которое были на самом деле втянуты другие люди. То есть я это вижу очень часто, когда идут коллективные события или взаимодействие с другими людьми. Была какая-то ключевая фигура, у которой в гороскопе вот это был аспектом в этот момент. А момент, который был в гороскопе вот в клиентке, да, это был подготовительный момент. Там что-то решалось, но действия еще не было. И вот на мажорных, на высших планетах иногда это видно. Проходит, скажем, по тому же МЦ, высшая планета, первым ходом. Что-то наобещал, что-то спрогнозировал. Клиент говорит, ничего не было. Потом проходит эта планета вторым ходом, выясняется, вопрос решался вот тогда, весной, в эти даты, которые были указаны. Вот. Но вот сейчас он окончательно был озвучен. То есть, как бы вот мы не знали, и он не знал. И формально, получается, с прогнозом не прав. Но когда понимаешь именно идею синхронизма, да, тогда я не прав, я неправильно спрогнозировал. Но астрология, как правило, как обычно, работает. Я не прав. В данном случае я не оценил ситуацию верно. То есть как бы синхронизм верен, и именно на этом аспекте происходили такие события. Просто клиента поставили по факту на петле в ретроградном движении, что его услуга больше не нуждается.
Да.
Как очень забавную, потому что этот вопрос я слышал вчера дословно. Серьезно. Это символизм близнецов. Вот. И наличие Меркурия сейчас в близнецах, в том числе и ретроградного, видимо, предполагает, что тематика близнецов у некоторых людей активно работает. Это близнецовская тема вообще, похожесть. Какой дом в близнецах? Есть смысл задуматься о каких-то вещах в карьере, в значимых. Знак обращает внимание на карьеру. Значит, есть что-то, что требует решения, не болезненно, оно вас не напрягает, но обращает внимание, что вы, возможно, дублируете решения или поступки, которые уже делали. Потому что близнецовская тематика – это в том числе повтор. Вот. И, соответственно, задуматься об этом, нужно или нет. Знак, он не хороший, не плохой. Вот, опять же, это расхождение чисто философское мое, поскольку прагматик, циник и так далее, с людьми, которые духовно ориентированные. Вот. У них считается, что знаки, это не, что вот там есть некие силы, которые нам персонально, вот как начальство, да, спускает циркуляр, мне знак. Вот. Я в это не верю. Я считаю, что это именно синхронизм. Эти вещи происходят параллельно. Поэтому знак, он не говорит нам ни хорошее, ни плохое. Он говорит, это важно, это актуально, а что ты будешь делать с этим? Ну, дело хозяйское. То есть это просто потому, что происходят события параллельным образом. Мы вплетены в этот мир. Вот у Колесова, правильно, нет? Астролог, у меня есть хорошая метафора, я очень люблю из-за вот этой точности, что расписание поездов, в частности часы, которые висят на вокзале, и приход поездов, вещи не связанные друг с другом, однако синхроничные. И наблюдая за одним, можно прогнозировать другое. Вот так и со знаками. Вот, это не связанные вещи. То есть непосредственно черная кошка, перешедшая вам дорогу, это не личный знак вам, это синхронизм. У нее был какой-то план, она по делу. Вот, но перейдя вам дорогу, ваши планы пересеклись, это для нас что-то может значить. Вот. Ну а что для вас значит черная кошка, дело хозяйское. Потому что как бы, для меня это хороший знак, но есть люди, у которых это плохой символ. А? Да, однозначно, абсолютно. Особенно сны, которые вы по пробуждению вы не можете понять, чем это навеяно. У Павлова, по-моему, который вот собак, да, резал, у него была фраза насчет того, что сон это небывалая комбинация былых впечатлений. Вот когда вы просыпаетесь с ощущением, так, вот это я вчера, значит, ел арбуз, это поэтому мне снилось это, значит, это мне вчера там что-то сказали, это значит, поэтому во сне развивалось это не синхронизм. Это отрабатывает в холостую мозг. А вот когда вы просыпаетесь и не можете понять, чем это вдохновлено, это синхронизм в чистом виде. Формально это вещи сон, независимо от того, что он не был ярким. Это что-то, идущее, ну, грубо говоря, из тонкого духовного плана, обращает ваше внимание на какие-то аспекты жизни. Особенно это важно, когда сны повторяются. Если есть у вас привычка вести дневники сновидений, это как бы ну, обязательное условие при работе со сном. У вас обязательно вы быстро выясните, у вас есть повторяющиеся сюжеты во снах. Очень часто они докатываются до одного и того же места, и вы просыпаетесь, или сон меняется. Выясните в эти дни, какая планета, что аспектирует у вашей натальной карте, и вы очень быстро поймете, с чем связана проблема. То есть, ну, есть способ изменить ее во сне, это отдельный разговор. Но просто это способ не гадать, не лезть в сонник, а просто взять гороскоп, привычную нам технику, и увидеть, что из раза в раз, когда вам снится вот это, вот это и вот это, у вас оказывается, ну, допустим, по Марсу ходят аспектами разные планеты, но каждый раз аспектирован Марс на натальной карте. И вы понимаете, что это тематика Марса с его положением, с домами, которыми он управляет и так далее. То есть эта тематика уже должна трактоваться конкретно в русле вашей активности, вашей способности защищать собственные интересы, способности противостоять агрессии и не быть агрессивным. Ну и так марсианская тема. То есть резко сокращается пространство решения. Сны – изумительная штука. Как синхронизм – изумительная. У меня вообще любимая. Потому что это происходит постоянно. И эта тема интересна еще тем, что со снами можно работать не астрологическими средствами. То есть психологическими, магическими. Там интересные возможности есть.
Это как это повторяется?
На какой момент строить?
Ну, если... Сейчас, если... Сейчас, значит, по очереди, это на какой момент и...
Случай повторных снов.
Повторные сны наиболее интересны, потому что лучше вписываются космограмму. Но если сон был вообще просто достаточно яркий, обращающий внимание, то тоже есть смысл смотреть транзиты на натальную карту. Есть два способа к этой теме. Значит, один – это смотреть транзиты, смотреть, что было аспектировано, учитывая, что вас интересует Луна, Меркурий и Нептун. Вот эти вещи должны работать в сочетаниях. Если, скажем, Луна без курса, сняли вопрос с рассмотрения, независимо от того, что снилось. Ерунда снилась сразу. Аналогично, Меркурий без курса уходит из знака, не совершая аспекты. Сняли с рассмотрения. Ретроградный Меркурий интересно психологически, прагматического смысла не имеет. Наличие Меркурия Нептун квадрат или Луна Нептун квадрат. Фантасмагорические сны, но там хаоса больше, чем полезного содержания. То есть трактовать вот эту комбинацию этих трех планет, они информативно не завязаны на сон. Если вам очень цепляет сон, именно очень, вы строите харам. Есть хороший пример, харар книжки Лилли, вот, которого, видимо, доставали этим вопросом, а он, видимо, не очень хорошо относился к этому вопросу, потому что у него специфический язык и специфический юмор. Вот, он посвятил этому целую страницу, по-моему, даже не дописал ее до конца. Вот, и у него там, значит, так, что за сны отвечает девятый дом. То есть сны и мечты у него это одно и то же, иллюзии. Вот, если в девятом доме Венера, Юпитер, независимо от того, какой сон плохой снился, ничего плохого не произойдет. Управитель девятого не поражает первый, то есть там не является зловредником, не добавляет квадратуры по первому дому, ничего плохого не произойдет. И мне нечего больше об этом сказать. Все. То есть неинтересная ему тематика. Вот, но это его ход.
На какое время?
Харар. Идеальный вариант, когда вы проснулись. Вот не утром, а вот именно от сна проснулись, в смысле, боже, что это? Харар. Вот. Причем не один раз, у Apple есть на эту тему какой-то пример, он приводит. Тоже харар, который построен вот это пробуждение. То есть это вот ситуация, когда вопрос вот созрел. Вот настолько созрел, что аж толкнул изменить состояние сознания. А вот когда, по моим наблюдениям, когда вопрос не созрел, то есть вы проснулись, вдруг в середине дня вспомнили, ой, мне же снилось, что бы это значило, бестолковые харары. Они могут быть радикальными, а толку не бывает, то есть не получается что-то с ними. Идеальный вариант, когда харар строится на событии. То есть он не гороскоп вопроса, а гороскоп события, хотя бы какого-то. Да.
А на развороте Нептуна повторяющийся
сны? Нет, это полгода.
А?
А, в смысле стационарности?
Ну, вот стал недавно ретроградным Нептун, одновременно, кстати, с Меркурием.
Аспектирует натальную карту это положение?
Да.
Потому что если не аспектирует, я бы не рассматривал, он полгода будет болтаться. А сам момент ретроградности, он действует на всех одинаково, однако сны снятся только вам. Значит, соответственно, что он аспектирует в натальной карте? Почему такой эффект? Да, бывают моменты, когда сны снятся массово. Когда на небе такая транзитная ситуация, что это именно массовые вещи. То есть, с кем не поговоришь, тяжело спал, гадость какая-то снилась и так далее. Вот. Но опять же, информативно это для тех, у кого зацеплена натальная карта, особенно тем же самым символизмом. По повторяющимся снам просто это самый, ну как бы первый и значимый пласт работы со сновидениями вообще. Потому что повторяющиеся сны – это нерешенная проблема в принципе. Она имеет отношение не к комплексам, не к психологическим даже проблемам, а к нерешенной в жизни ситуации. Если человек сумеет ее решить во сне, это идеальный вариант во сне, вот, то жизнь изменится качественно. Вот просто обещаю. Есть опыт и мой, и других людей. Но решить ее во сне самое тяжелое. Потому что во сне для начала надо вспомнить, что эта ситуация повторяется, что вы этот сон видели, и что вот сейчас надо поступить иначе. Или просто там проснуться, или управлять сном, или попросить чьей-то помощи, или просто что-нибудь сделать. То есть обойти вопрос.
А если проблемы никакой нет, но ситуация
одна и та же? Нет, это реальное отражение того, что есть в жизни повторяющаяся цепочка последовательности, из которой нет выхода. И если она повторяется и снится, это значит, что она не устраивает вашу душу. Буквально. Она не снится просто так. Она снится потому, что она чем-то является напрягающей. Вот когда кошмарный сон, тогда, конечно, все уже хорошо. Тогда все ясно сразу. Транзитами, как обычное прогнозирование. Нет, я имею в виду, что если сон настолько буквально начинает реализовываться, и вопрос о том, будет ли дальше развитие событий. Во-первых, можно харар, будет ли развитие событий. А во-вторых, вам, у вас есть прямая подсказка, в какой области и что ждать. Если это событие описывается в транзитах в ближайшее время, значит, мы можем ожидать это в это время. Вот, но... Да, но для меня ситуация вообще нетипичная. Когда сны идут буквально, это редкая ситуация, очень редкая. Сны всегда аллегоричны. Для человека образованного это вообще не стандартно. Чем сложнее мышление, тем запутаннее символизм снов. Это общее правило, это жестко работает. Архаическое мышление, мышление людей, которые целенаправленно избавляются от психологического опыта, даже от знаний, становятся буквальными и простыми, вплоть до того, что дословно снится ситуация, которая потом происходит. Бывает такое и у людей как бы обычного, нормального, нашего современного склада, но нетипично. Вот, скажем, для меня это было открытием выяснить, что не факт, что это у всех так работает, у меня это так работает. Дежавю – это просто забытые мной сны. То есть мне снилась дословно эта ситуация, но сон я забыл. И какое-то время вот испытываешь это ощущение, я здесь был, я здесь я это видел, мы с ним разговаривали на эту тему. А потом меня как-то пробило, да это я же помню, у меня был такой сон. Я даже помню, что мне снилось дальше, но, правда, уже другой был сюжет. То есть как бы вот этот элемент, он связан с тем, что да, бывают сны прогностические. У меня не забываются почему-то. Но есть люди, которые видят дословно, буквально пошел, сломал ногу. У меня есть одна дама знакомая, вот почему говорю, что это не связано с уровнем образования, удивительно, что у нее интереса, так скажем, ментального нет вообще-то ни к чему. Но ее сны прозрачные, яркие и не метафоричные, дословные, буквально. Единственный нюанс, который здесь характерен, снятся в основном события не с ней, связанные с другими людьми. Потому что если у человека для того, чтобы снились пророческие сны о себе, нужно быть безличным, лишенным эгоизма. Иначе существует блокировка в человеке. Она не позволяет проходить информацию полностью. Сны либо забываются, либо искажаются. А вот люди, которые нас интересуют, мало. Вот такая информация прорывается вполне адекватно. Вот. Ну, это опять же у кого как. Человек, потерявший в значительной степени эгоизм и ожидание чего-то от себя. Вот у Патанджали, я его цитировал в книге, да, есть вот знаменитое изречение о том, что память о прошлых жизнях, знание о прошлых жизнях открывается само тогда, когда человек перестает ожидать подарков. То есть, когда вы перестаете чего-то ждать от собственных прошлых воплощений, снимается внутренняя блокировка, не позволяющая этой информации тонкой не пройти в несовпадение с вашими ожиданиями. Этот барьер можно обойти. Вот, собственно, то, чем мы занимались, мы его обходили. То есть, проблему эгоизма это не сняло абсолютно. Вот. Но для человека, который лишается этих качеств, знание приходит само. И касательно снов, видимо, работает тот же самый механизм. Когда эго позволяет проходить снам, не блокируя неприятную информацию, они, видимо, приходят. У нормальных людей работает в точности то, что Фрейд описывал как психическую защиту. Существует некий барьер, который отсекает то, что не вписывается даже в ожидание. Не то, что может быть травмирующим, а просто не вписывается в ожидание и все. И они забываются еще утром. Это вот как раз для работы психоаналитика. Надо выяснить, откуда идет ужас. Мне непонятно по описанию, что конкретно испугало. Что-то было в сне информативно, что вызывало ужас. Возможно, это связано с ожиданием этой ситуации или с ожиданием того, что в ней будет, но во сне не было. То есть, скажем так, все хорошо, но ужас связан с тем, что был такой же сон, где все кончилось плохо, допустим. Или это память какого-то события, где вот все было замечательно, а кончилось какой-то вот кошмарной кашей. И в итоге страх связан не со сном и с этим фрагментом, а с предощущением. Но это варианты, их надо разбирать реально. Я бы обратил внимание, возвращаемся к теме, на транзит. Какой транзит был актуален? Меркурий, Луна, Нептун. Гармоничные аспекты превалировали и были важными? Или это были напряженные аспекты? Соответственно, верить какому аспекту сна? Тому, который хороший, грубо говоря, или тому, который деструктивный? Если эмоции негативные, это вообще само по себе напрягающий фактор. Потому что кинестетика срабатывает у большинства людей, мы визуалисты, в последнюю очередь. Соответственно, эффективность вот этих информации выше. Когда просыпаешься с ощущением, что я вот только что в руках что-то держал, это сразу же любопытно. А, вот. А если просто шли какие-то видения картины, они даже просто закрыть глаза, и то можно спровоцировать. Так, спасибо. Значит, я хотел показать, что транзитная астрология – это прежде всего просто. Это просто, это легко, если подходить с правильной стороны. Постарался показать правильную сторону. Не везде удалось подобрать такие примеры, какие хотелось бы. Вот, скажем, Леон меня разочаровал. Вот, еще что-то было такое же специфически разочаровывающее. Но, как правило, когда вы будете использовать транзиты в прогнозировании, разочарований будет немного. Метод очень простой, работает как молоток с гвоздями в плане надежности. Единственные нюансы, которые возникают, это эти вот вариативные нюансы при трактовке события в последнюю очередь. Я вам желаю удачи. Очень благодарен, что вы пришли. Счастливо.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо.